Страница 59, беседа, посвященная недельной главе «Бой». Пункт алеф. Демиц вэлэхадыш хадошэм вэлэхашев шонем вэхадошэм вэйздин бильвад. Заповедь освещать месяцы, рассчитывать годы, имеется в виду, обустраивать календарь как бы. Рассчитывать годы и месяцы исключительно посредством бейздина. В Бейздине только. Это цитата из Рамбама, соответствующего места в его кодексе Мишнатейра. «Лертмен ноп фун посык кахой жазелохэм рейш хадошим ришен гулохэм лохудшашвана» учится из стиха в нашей недельной главе, который мы не раз цитировали и обсуждали, поэтому, наверное, сейчас не будем лишнего времени тратить на повторение многократно уже повторенного. И стиха в нашей недельной главе «Этот месяц вам, начало месяцев, глава месяцев, первый он вам из месяцев года». Еврейский календарь начинается, еврейский год начинается с месяца Тишрей, тем не менее, первым месяцем Тора заявляет месяц Нисан. Когда Всевышний обратился к Моше Рабейну, показал ему молодую луну, зарождающуюся луну на небе, и сказал ему: «Этот месяц», в частности, как Раша объясняет, вот такую луну ты увидишь, и ты должен благословить месяц. То есть, утвердить начало нового месяца. Дал ему обязанность, вменил ему в обязанность расчет, таким образом, учет месяцев, расчет лет. Понятно, что еврейский календарь, наверное, общеизвестно, что еврейский календарь обладает чрезвычайной точностью с одной стороны, с другой стороны совмещает в себе и закономерности, относящиеся к движению Луны, и закономерности, относящиеся к движению Солнца, и это обуславливает необходимость, ну, в общем, достаточно сложных расчетов для его упорядочивания и правильного утверждения, так, чтобы сезоны не сдвигались с места и так далее. Он нуждается, с одной стороны, он существенно точнее, чем имеющиеся календари другие. С другой стороны, он нуждается в достаточно сложном расчете для того, чтобы его корректировать постоянно. Корректировать, не в смысле, исправлять ошибки, которые он допускает, а ну, вот, вносить в него, поддерживать его в состоянии абсолютной точности и так далее. Вот эта обязанность, которая была возложена на плечи еврейских мудрецов, необходимо это делать именно в Бейздине, Бейздин Бильвад, она учится из данного стиха. «Зогт Раши бифируши бмоки махер лифнейзе» высказывается Раши в своем комментарии в другом месте до этого. Ну, другое место до этого, сейчас вы узнаете это место. Это первый стих Торы, то есть в самом начале Торы. Высказывает мысль, которая касается именно этого фрагмента. Ну, собственно, поэтому мы с этим стихом и знакомы, насчет «этот месяц будет ли у вас начало месяца» и так далее. В частности, поэтому... По той причине, что постоянно в связи с началом Торы и комментарием Раши к этому самому началу, мы данный стих поминаем. Что же Раши там говорит? Он приводит мнение мудрецов относительно того, что «Бенегея цудер митсва» касательно данной заповеди, в смысле освящения месяцев и так далее. «А злой гоя цорих лигасхель затойра эла меахойда жазелу хэм, шии митсва решойнаш не ставу бой исруэл». Не следовало начинать Тору, кроме как со стиха «Ахойдеш Азелухэм», ибо он первая заповедь, которая была дана евреям. Ну, данный тезис тоже, наверное, у всех на слуху. Раши приводит мнение одного из мудрецов Мишны, который предполагает, что в общем плане Тору, как Тору от слова «Ероя», то есть вот текст, который... должен давать указания всем евреям, общее указание, именно указание в плане заповеди, в плане того, что же им надо делать, следовало, на первый взгляд, начать исключительно с того места, не ранее того места, во всяком случае, где начинают излагаться заповеди, которые касаются всех евреев. И вот все вот это вот до того места, где начинаются заповеди, собственно, это какой-то непонятный факультатив. История творения, рассказ про отцах и так далее, это все не касается всех евреев в форме заповеданной, Следовательно, не очень понятно, почему фигурирует в Торе, которая Тора от слова «Ерой», от слова «указание». А какое первое место предлагает этот мудрец рассматривать как начало заповеданного комплекса, то есть как начало той части Торы, где таки да сообщаются заповеди, которые касаются всех евреев и так далее, а вот это вот первый случай передачи такой заповеди, это «Аходи Жазелу Хэм». Этот месяц будет для вас главой месяцев, началом месяцев. Все, что до этого, на первый взгляд, если бы не причина, которая как раз этим толкованием и заявляется, ответ не евреям, которые выскажут свои претензии евреям, когда те захватят их землю, землю Кнаан. Если бы не эта причина, то не следовало бы начинать Тору раньше этого места. Унерис Масбер Маматам Посох Беврейшис. И объясняет, какой же, и Раша приводит это мнение, объясняет таки, какое же, какая, какова же причина начать все-таки с Брейшис, то есть с рассказа о творении. Обердимойни амитсвейс арамба вековица базе рехнандик да минин амитсовский сидрон из демитсов ункидыш ахейдыш байзей не демитсвей решойна. Ну, в общем, вроде все понятно. Это первое место, где евреям дается заповедь. Следовательно, с этого места и надо было начать Тору. Но обратимся к трудам законодателей. И законодатели, отмечает Ребе, перечисляя, исчисляя заповеди, а есть несколько трудов, которые занимаются кодификацией просто числа заповедей, подсчитывают заповеди, либо вдаваясь в детали, либо не очень вдаваясь, либо и совсем не вдаваясь, а просто перечисляя. Но так или иначе, перечисляют заповеди в определенном порядке, указывая, каким образом, указывая, какие именно заповеди у евреев имеются, ну и, если в этом есть интерес у данного составителя, указывая, откуда они учатся. Так вот, законодатели такого толка, они не насчитывают, Ребе ссылается, говорит широко, Рамбам и вроде него. Они не насчитывают, перечисляя заповеди по порядку, они заповедь освящения месяца не полагают первой заповедью. Увидавка базе. И не полагают ее первой заповедью, ну, как бы осознанно. Не то, что на них просто не заморачивались на том, какая заповедь будет первой, и поэтому, значит, ее первой не указали. Вели дугма, например, дер Рамбам зогт, Рамбам заявляет, митцва решойна ми митцва сасей, то есть, откуда мы знаем, что это осознанный шаг. Не то, что они просто, ну, не потрудились указать, что это заповедь первая, а на самом деле она таки первая, хоть и перечисляют они ее, может быть, там, чуть позже, чем какие-то другие. Скажем, Рамбам, начиная изложение вот всего комплекса заповедей, он обозначает, какую заповедь он полагает первой, заявляет это напрямую. И говорит, митцва решойна ми митцва сасей, первая из позитивных заповедей, лейдаш ешома лейка, знать, что существует божество, шенеймара нехи авай лейкеху, как сказано, я Бог всесильный твой. Ундертам дерфунем бисфаштандик бепаштус. И причина тому понятна попросту. Валдиедия векиум функола митсвейс из шаях на ногдем весес до диедия шиешом лейка. Данное указание, данная заповедь, данная обязанность является первой, потому что знание и выполнение всех заповедей в общем ключе, оно становится актуальным только после того, как человек обладает знанием, что существует Бог. Увилшоны бибереша алохейс аздосис есойда есойдис ваамуда хохмейс. И как Рамбам высказывается, собственно, в начале своего раздела «Исойда Сатейра», в начале раздела «Основ Торы», с которого начинается его кодекс Мишнатейра. Основой основ и столпом мудрости является знание о существовании Бога. То есть логика Рамбама вполне понятна. Заповеди попросту не актуальны, если человек не признает существование божества. Ну, иначе какие заповеди? Причем тут заповеди – это приказы. Приказы, если нет субъекта заповедующего, то откуда возьмутся заповеди вообще? Следовательно, и Рамбам это заявляет, как мы увидели совершенно напрямую, первой заповедью является знание о том, что есть Бог. И вне этого знания заповеди, скажем, об освящении месяца, ее просто не существует. Увы, пируш раши мейнтер бепаштус решойна цумнуцувен гешибн батейра. Ну и получается, на самом деле так это и представлялось на первый взгляд, что Раши, когда говорит о том, что это заповедь освящения месяца, она первая, он имеет в виду попросту, что она первой написана в Торе. Вот и все. Вибалто беразалы иньоним шебетейра зайнен бедиюк. Но при этом, хорошо, значит, мы примем позицию Рамбама с одной стороны. Первой является заповедь о знании Бога, поскольку без нее никаких заповедей вообще нет. Примем позицию Раши с другой стороны, ну так или иначе, заповедь об освящении месяца в Торе излагается ранее, чем Анохи Авай Лекеха, это начало дарования Торы, то бишь недельная глава Исрей, а заповедь об освящении месяца в нашей недельной главе Бей, ну, следовательно, она первая в определенном смысле. Но, хотя мы способны понять и ту, и другую позицию, поскольку любые моменты, которые Тора излагает, она излагает с совершенной точностью, можно высказать такую мысль, что хотя применительно к человеку, то есть ну вот, к субъекту выполнения заповеди, первая заповедь – это знать, что существует божество. У Вилшон Рабесейну, и выражаясь словами наших учителей, «Асфриер дарбзайн и кабелол фол маху шамаему нерш дернох и кабелол фол митсвейс». Для начала необходимо принятие на себя ярма Царства Небес, а уже после этого человек обязан принять на себя ярмо заповедей. Понятно, что это на самом деле пересказ данной позиции, которая Рамбам была высказана. То, что мы сейчас процитировали, это фрагмент цитата из Талмуда, трактате Брохейс, где от лица Всевышнего высказывается вот такой тезис. Мол, Всевышний говорит, что я собираюсь давать Тору, так вот, для начала пускай евреи примут на себя мое царство, а потом уже я выскажу, что я от них хочу, и они примут уже мою волю. Только в этом порядке, а не в ином. Понятно, что это пересказ того, что мы высказали выше, что вне веры в божество, вне, вернее, знания, как здесь подчеркивает Рамбам, вне знания того, что существует божество, не актуальны заповеди просто как институт. Обервиды ринен из митсад тейра. И вот это применительно к человеку, здесь Рабби подчеркивает. Если рассматривать заповеди применительно к человеку, который обязан их выполнять, то в служении человека действительно есть вот эта последовательность, которая совершенно необратима. И признание существования того, кто наделяет нас приказами, оно актуализирует вообще идею заповеди как таковую. Но видеринин из Мецатейра, но как эта идея прочитывается с точки зрения Торы, как бы взглядывая со стороны Торы на комплекс заповедей, у Мецат Хефцо и со стороны Хефцо, со стороны объекта заповеди, из Демица Ришойна, восьмя Митир, Готлих Юра, Гидар Дзайн Лихасхель Эзатойра, первой заповедью, с которой ну, как бы, вот та позиция, которая высказывается, цитируется Раши, приводится Раши в начале его комментария на Тору, с которой должна бы начинаться Тора на самом деле. Это заповедь «Аходишь Азелохэм». Это заповедь, это данный месяц будет вам, начало месяца. Вайлди мицва готн зихатойхны кори выисуйди функлол затыра ва мицис. Почему? Ну, по всей видимости, потому что, вернее, это, по всей видимости, это я от себя добавил, Рэбе напрямую говорит, потому что эта заповедь, она в себя содержательно включает основу, вернее, включает в себя содержание основное и базу, фундамент совокупности Торы и заповедей. Еще раз этот момент подытожим. Идея, цитируемая Раши, подход к порядку заповедей, как бы, который Раши предлагает в начале своего комментария, надо бы начать Тору на самом деле с заповеди об освящении месяца, поскольку она первой встречается в тексте Пятикнижия. Поэтому с нее надо было бы начать, если бы не. Не может быть чисто формальным подходом. То есть невозможно сказать, вот Рамбам молодец, он правильно разобрался в структуре заповедей, поскольку заповеди вообще не актуальны вне знания о существовании Бога. Ну, следовательно, знание о существовании Бога – это первая заповедь, а все остальное уже там, на второй, третьей, четвертой и так далее позициях. Не может заповедь об освящении месяца быть первой. А Раши, мол, приводит мнение какое-то, ну, действительно, начетническое, формальное. Вот, мол, в тексте Пятикнижия просто заповедь, которая относится именно специфически к евреям, первая, это освящение месяца, ну, следовательно, и он говорит, а, значит, она первая. Какая же она первая? Нет, в этом мнении тоже есть соль. Какая соль? Вот пока что непонятно, какая соль. Пока что Рэбе только заявил нам это, и это, в общем, пока в голову никак не укладывается. Эта заповедь, очевидно, написана в Торе первой, потому что она указывает на какие-то фундаментальные моменты в общем комплексе Торы и заповедей. Но она всяко не может быть написана в Торе первой, не будучи первой с какой-то точки зрения. Вот предложенная Рэбе, в общем, достаточно понятна. Позиция Рамбама – это рассмотрение порядка заповедей с точки зрения их выполнения человеком. Вот с точки зрения выполнения человеком впереди заповеди знания о том, что есть Бог, ничего быть не может. В том числе и обязанность освящения месяца, которая, ну, в общем, строго говоря, на первый взгляд является достаточно формальной обязанностью, ну, так, технической обязанностью рассчитать календарь, чтобы все было, чтобы было понятно, например, когда справлять праздники. А вот с точки зрения Торы, почему Тора выносит заповедь об освящении месяца на первый план и только потом, спустя главы, высказывает тот стих, из которого учится обязанность знать о существовании Бога. С точки зрения Торы, почему-то заповедь освящения месяца является первой. Вот почему, это наш вопрос. И надо сказать, что это выражается в нескольких моментах. Имеется в виду то, что «Ахойдеш Азелахэм» – это заповедь, которая включает в себя основное содержание и фундамент всей совокупности Торы и заповедей. Алеф. Первое. «Ди митсва вайс де мейфен фон сина затейра» – это заповедь демонстрирует порядок передачи Торы, то есть то, как Тора передается Всевышним евреям. Бейс, второе. Зи брэнг таруэс дэмкоя хатэйра ва митсвейс. Она демонстрирует, дословно, выносит наружу, показывает силу Торы и заповедей. Гимел, третий момент. Инир зог зи харуэс дим матрас вэ тахлис фун митсвэс атэйра кадилькамэн. В ней находит свое выражение, задача и цель заповеди Торы, как будет объясняться ниже. Понятно, что вот все эти три утверждения, они пока что всего лишь утверждения, заявления, которые нуждаются в объяснении, которые мы с Божьей помощью дадим ниже. Пункт Бейс. Дерибе Незра бе Парашасейну. Комментатор, один из паштоним Торы, один из комментаторов простого смысла Торы, Ибн Эзра в нашей недельной главе. Штелзих оивдем воз мойша лой перешло на батейра «Эйх нигба ашоним веахадошим». Останавливается на том, что Мойше Рабейну не объяснил нам в Торе. Ну, имеется в виду, детально не разобрал, не проработал этот вопрос. Каким образом устанавливаются года, каким образом устанавливаются месяцы. «В им лой нимца авив ма найсэва в ейшлит моя мизэ тейма гдейло». И если мы не найдем весны, ну, имеется в виду, по всей видимости, думаю, надеюсь, что правильно понимаю, а если мы не сообразим, какой же период мы должны называть весной, то есть неправильно рассчитывая, не зная, как точно рассчитывать календарь, мы где-то ошибемся, у нас сдвинутся сезоны или что-нибудь там произойдет не то, в смысле того, как календарь должен работать, то что мы будем делать? И следует удивиться здесь крайне, продолжает Ибн Эзра. Эйх пейреш диней кол негои амицейреш губоодам эход. Почему же Тора, почему же Мойше Рабейну в Торе имеется в виду, проясняет все детали законов Мицойры, язв, болезни Мицойры, которые касаются одного человека. То есть вот человек заболел, подхватил это заболевание, и надо поставить ему диагноз, и вот у нас в Торе, ну, достаточно развернутая инструкция дается, как же определить, болен этот человек, нет, как проверить, там, как его, как надо с ним обращаться, как порядок его содержания, покуда ему не выставлен диагноз, после того, как ему выставлен диагноз, после того, как он исцелился, как его очистить, там, и так далее, дается подробнейшая инструкция. При том, что это все касается одного конкретного человека. «Вылой ямет бихол зман ви ниах до двара моедим». И при этом Тора, ну, как будто бы умалчивает, экономит, короче говоря, экономит печатные знаки. И оставляет вот этот вопрос, связанный со сроками. «Шикол исроэль хайовим млишамра бихол зман». Со сроками, ну, в смысле, сроками праздников, памятных дат и так далее, поскольку обустройство календаря – это вещь далеко не условная, а она определяет, когда справляются большие еврейские праздники и малые еврейские праздники, какие угодно еврейские праздники и даты. Таким образом, в очень большой мере определяет служение всего еврейского народа, причем во все времена. В еиш корос алахилес хомец бепесах, в алахилес мьема кипурим. И в том числе мы можем назвать праздники, соблюдение которых, вернее, не соблюдение, а ошибка, в соблюдении которых карается ни много ни мало, как отсечением души от источника, то есть очень суровым, мягко говоря, наказанием. Скажем, в Песах запрещается есть хомец, ну и представим себе, что мудрецы неправильно рассчитали Песах, каким-то образом, вернее, не, вопрос не в том, мудрецы правильно рассчитали, неправильно рассчитали, а еврейский народ узнал о том, не узнал точно, когда праздник Песах. Что же делать еврейскому народу? То же самое применительно к посту Йом-Кипур, когда употребление пищи, скажем, в этот пост карается тоже коросом. Следовательно, данный пост, он должен быть установлен, то есть должно быть известно всем, какой же день является Йом-Кипуром, а какой не является. Таким образом, обустройство календаря и правильный его расчет – это архиважное дело. Это очень серьезно. «Ундер Ибн Эзра из Масбер» и «Ибн Эзра» объясняет, то есть еще раз, вопрос, который ставит Ибн Эзра, не вполне понятно, почему идея освещения месяца в Торе озвучивается буквально вот стихом, из которого ничего понять невозможно. При том, что обустройство календаря и достаточно сложный процесс, достаточно попробовать прочитать в Рамбаме закон освещения месяца, закон освещения Луны, чтобы понять, что это довольно сложный такой расчет, который невозможен к осуществлению вне получения детальных инструкций. Вот почему-то все эти детальные инструкции, они за рамками предлагаемого нам Торой напрямую, пятикнижием напрямую, письменной Торой. В то время как какие-то моменты, казалось бы, существенно более частного порядка, которые касаются далеко не всех и менее ответственны, в общем-то, ну, что с этой болезнью цараз, да, это... важно знать о том, как с этой болезнью обращаться, но в конечном итоге, ну, что-то напутали, ну, проблема. Но не проблема для всего еврейского народа, которая достигает такого уровня, что люди могут, не дай бог, там души могут быть отсечены от источников в связи с нарушением каким-то, которое обусловит неправильное установление календаря. Так почему же тогда законы Цараас излагаются так подробно, а заповедь о освящении месяца, вот это один стих, и дальше надо как-то пытаться изыскать технологию освещения месяца и расчета календаря, надо пытаться изыскать в каких-то других внутренних источниках. И Ибн Эзра объясняет, «Аз везел иоис кисумахал криес бейздин бихол дейр вадейр». Ибн Эзра отвечает на этот вопрос, а это вот, вот совершенно умышленный акт со стороны Торы. Тора тем самым показывает, что еврейский народ, он обязан полагаться на расчет Бейздина в каждом поколении. То есть, Бейздин-то сам узнает, как освещать месяц, а обычному человеку об этом и знать не надо, если я правильно понял эту подачу. То есть, Бейздин скажет, когда Йом-Кипур, когда Песах, и вы сможете выполнить все правильно. И в сноске некоторое дополнение к этому, имеется в виду более развернутая цитата из Ибн Эзры, где сообщается в заключении следующее. «Везе лону аэйс шесомах Мойша алтейра шибалпе». И здесь мы видим знак тому, что Мойша полагается на устную Тору. «Шеги симха лелеев в лоэцем марпей», которая является радостью для сердца и излечением для кости. «Ки эйн гефреш бен штей атерес», ибо нет разницы между двумя торами, имеется в виду письменной и устной. «Умиди ависейну штейган лону масурис хулу», и обе даны нам, переданы нами, нам, нашими отцами. Ну, имеется в виду, в частности, и технология освещения месяцев, то, что называется «сойд айбул». То есть тайна установления годов полных с двумя месяцами Адар, и согласно каким расчетам устанавливаются годы полными, неполными, каким образом освещаются месяцы, согласно какому регламенту и так далее. «Дос гейст ас фундер митсвас кидуша хойдеш». То есть, что это означает? Что из заповеди освящения месяца, из дуанойс, мы видим в этой заповеди, в самой, в устройстве этой заповеди, в том, как ее Тора подает, мы видим знак. А ихоха брура выглуя. Ясное и открытое доказательство тому. Астойра бефируша нитно. Что Тора, выражаясь словами Рамбама, дана вместе со своим комментарием, дана вместе со своим объяснением. Общая базовая мысль о том, что письменная Тора – это не единственный источник информации для нас, как для соблюдающих евреев. Что Тора была дана Всевышним на горе Синай, еще Мойше Рабейну передана, вкупе с устным объяснением ее. То есть Тора – это лишь некоторое напоминание, некоторый каркас, некоторый скелет, скажем, который на самом деле подразумевает наличие плоти, которой он обрастает. И вот эта плоть – это устные объяснения, переданные Мойше на горе Синай, включая инструментарий толкования и так далее, который позволяет дорастить на этом скелете фрагменты плоти. Вот указанием на наличие такого дополнения, такого пояснения, разъяснения письменной Торы, разъяснения текста скелета письменной Торы, Ибн Эзра видит в самой структуре передачи знания, которое с очевидностью актуально и важно, чрезвычайно важно. для всего еврейского народа в такой вот форме одного стиха. «Аз тойра шиба алпе воздихахомим бихола дейрес гоб мигалы гивен», что Тора устная, которую мудрецы всех поколений раскрывали. «Изэйн захмит тойра шибихсов», на самом деле представляет собой одно единое целое и принципиально ничем не отличается от письменной Торы. «Увифрат аздеркием фунгора сах митсве затейра велхизайн фарбунден миддизманы ашона». Так вот, в частности, в чем это, чем это выражается? Тем, что выполнение огромного количества заповедей Торы, которые связаны с сезонами года и так далее, со сроками года, с календарными сроками, из фарбунден давками диквиюса хадошим вихулы, связанные именно с установлением, с освещением месяцев, виде хахомим хомкевеа гевен битуриши балпе, которые от технологию эту, каким образом месяцы освещаются, мудрецы устанавливают, именно основываясь на устной Торе. Пункт гимал. Алдерех зе брэнг таройс ди митсва, фун кидуш ахэдиш астойра иза балабайс ойф вэлт. Подобным образом, ну, то есть вот то, что мы сейчас сказали в предыдущем пункте, делает подобную технологию передачи знания об освещении месяца, вот так вот одним стихом, вне какого бы то ни было объяснения, указанием на то, что объяснение, содержащееся в устной Торе, представляет собой одно целое с текстом письменной Торы. И это первый тезис, который Ребе выше заявил, что заповедь освещения месяца указывает, демонстрирует порядок, узаконивает, как бы, доводит до нашего сведения подлинный порядок передачи Торы евреям. В чем этот порядок? В том, что у нас есть скелет, с одной стороны, схема письменной Торы, которая нуждается, с одной стороны, с другой стороны, представляет собой одно целое с комплексом знаний устной Торы, которые единственно и делают письменную Тору возможной к выполнению. Теперь следующий момент, то, каким образом данная заповедь демонстрирует возможности Торы, как бы силу Торы, коях. Подобно этому, начинает Ребе третий пункт, данная заповедь выражает, заповедь освящения месяца выражает то, как Тора представляет собой хозяина, властвует над миром. Он видер маймер рабисейну аеду ойфен посук, и согласно известному высказыванию мудрецов относительно стиха «Экролы леким ильюин лекейль гоймер олай». Простой смысл этого стиха нас сейчас особо интересовать не должен. «Воззову ко всесильному высшему, к Богу, который заканчивает за мной». Мудрецы толкуют отсюда. «Бас шол и шоним в ее имы ход». Ванимлохин бейздин ли ойверей апсулин хойзрин. Ве им лав эйн апсулин хойзрин. Мудрецы утверждают, что девственность, девственное плево, восстанавливается, если была повреждена до 3 лет у девочки, и не восстанавливается, если была повреждена после 3 лет. Иногда для еврейского закона принципиально важно знание о том, когда девственная плева была повреждена. Ну и ясно, что фиксация этого нуждается в понимании, то есть, в смысле, была она повреждена вообще или нет. Фиксация этого нуждается в понимании, то, что мы имеем перед собой сейчас, является ли восстановленной плевой или нет. И это зависит от того, значит, когда, возможно, она была повреждена, до 3 лет или после. Но дело в том, что исчисление ребенку какого-то числа лет связано, разумеется, с календарем. То есть, в зависимости от того, ребенок справляет день рождения, то есть, становится трехлетним, например, в какой-то день еврейского года. И этот день, в зависимости от освещения месяца, он может достаточно сильно сдвигаться в сторону. Ну, скажем, если ребенок родился в начале Нисана, то трехлетие его наступит с интервалом буквально в месяц, с разницей в месяц. В зависимости от того, мудрецы решили внести дополнительный месяц Адар, который предшествует Нисану, или не решили. То есть, если год будет оставлен с одним Адаром, то тогда день рождения у ребенка наступит в некоторые, там, третьего Нисана, предположим, в такой-то день. А если мудрецы решат «Леабер Ашона», то есть наделить, месяц, наделить год дополнительным месяцем Адар, то тогда день рождения, тогда трехлетие наступит через месяц по отношению к тому дню, на который бы трехлетие выпало, кабы мудрецы не внесли дополнительный месяц Адар перед данным Нисаном. Ну и вот возникает у нас тогда вопрос. На первый взгляд, способность восстановления девственности связана с какими-то физическими, очевидно, физиологическими законами, особенностями там, тела ребенка. Как же тогда можно связывать эту возможность с трехлетием, то есть с физическим возрастом ребенка? Ведь трехлетие может состояться с разницей в довольно большой срок. Ну, месяц по отношению к трем годам жизни, в общем, это достаточно существенное время, целый месяц. Так вот, мудрецы утверждают, что трехлетняя, значит, бас шел и шоним в ее миход, если девочке 3 года и 1 день, то у нее девственность не должна восстанавливаться уже. Но что происходит, если мудрецы внесли дополнительный месяц Адар, то в течение еще месяца у нее девственность, да, восстанавливается. Что отсюда учится? Что Тора властвует над миром. То есть, в зависимости от того, как мудрецы выстроят календарь, будут меняться физиологические процессы, которые приводят там, к восстановлению девственной плевы или ее невосстановлению. И отметим на всякий случай, не знаю, может, Рэба об этом дальше скажет где-то, но пока что поблизости я не очень это вижу. Дополнительный месяц Адар мудрецами может вноситься, в том числе волевым порядком, исходя из соображений, которые, будучи неактуальны, они не обусловили бы внесение вот этого дополнительного месяца. То есть, в принципе, календарь рассчитывается, исходя из там, движения небесных светил и так далее. И есть технология расчета календаря, которая позволяет, в принципе, рассчитать календарь на бесконечное количество времени вперед. Поскольку светила, так или иначе, они будут вот, двигаться так-то и так-то, и, следовательно, високосные годы надо сделать с такими-то. Но есть причины, по которым мудрецам иногда технически представляется более важным дополнительный месяц поставить вот в этом году, а не в следующем. Или в этом, а не в предыдущем. И они вправе так сделать. То есть, получается, что в определенном смысле, ну, в конечном итоге, календарь все равно придет обратными, то есть, они установят, предположим, дополнительный месяц в этом году, а не в следующем, но вот в следующем не установят, поэтому календарь все равно будет поддерживаться в сообразии с движением светил и так далее. Но мы видим, что установление дополнительного месяца Адар является в определенном смысле, ну, не то что произволом со стороны мудрецов, есть конкретные причины, согласно которым они вправе внести дополнительный месяц неурочно. Ну, в определенном смысле, да. То есть, это вот решение, это может быть волевым решением Бейздина. И при всем при том, если мудрецы постановили внести дополнительный месяц Адар в этом году, то есть, таким образом, трехлетие девочки отложилось на месяц вперед, на протяжении этого месяца физиологические процессы в ее организме станут течь иначе, нежели они текли бы, если бы мудрецы к такому выводу не пришли. Хотя ей, вот, строго говоря, если бы не решение мудрецов, то ей было бы уже 3 года. С точки зрения ее возраста фактического. Если годы считать по 12 месяцев, ей сейчас уже исполнилось 3. Тем не менее, физиологические процессы в ней продолжают идти, как в недостигшие 3 лет, вплоть до трехлетия по календарю, который, как его определило решение мудрецов, внести дополнительный месяц. Вот так. «Ундерфар из митцвас кидуш ахедеш димитцва решойна шениста убу Исроэль». И вот это еще один параметр, еще один момент, благодаря которому значимость заповеди освящения месяца выходит на первый план, что это первая заповедь, которая была заповедана евреям. «Бизазлой гоя цорих лиасхин эле худу канал», вплоть до толкования, которое мы выше цитировали, что не следовало начинать Тору, кроме как с этой заповеди. «Вайл фунир немтмендем есоиду минсина затейра», поскольку именно ею дается основа передачи Торы, «Диимуна миндемемес фунтуэрши баалпе», «Вера в устную Тору», «В истинность устной Торы». «Унейхин демтойки фатыру митсвес бихло», и также «Вера в силу Торы и заповеди в целом», «Демкоях фун цуммишаны заэндитейвэ митси заэйлам», «Вера в способность Торы изменять природу и существование мира». То есть, ну, фактически, вот, это вот этот момент, который нами был проговорен, пускай он такой локальный, тонкий, частный достаточно. Но фактически он означает, что мир функционирует, сообразуясь с еврейским календарем, а не наоборот. Мир функционирует, сообразуясь с Торой, а не Тора, делая, как бы, дается Всевышним под существование мира, исходя из природы существования мира. Тора определяет природу, а не природа определяет Тору. «Алпизе юмтек ноханынен», и отсюда становится в большей степени понятна еще одна идея. «Хочес вертме фориш гизогт». «Индер там, восм посох биврейш из вайл коях майсов гигит лям и хулю». Несмотря на то, что вопрос риторический, который ставится, приводится Раши в начале его комментария, мол, а что ж Тору не начали-то с этого момента заповеди освящения нового месяца, ответ на этот вопрос высказывается прямым текстом и в комментарии Раши приводится в том числе. А это для того, чтобы сообщить силу свою народу своему, силу деяний своих народу своему. Вираши фирдер, то есть, как Раши там сообщает. «Вибалтобер аз диасхола фун брейшес бора из бемкеем фундер асхола, воз из мхот гидар дзай находишь азелахэм». Тем не менее, поскольку начало Торы с Брейшис Бора, в начале творения Богом небес и земли, заменяет, как бы выделяет Рэбе, Бемкейм, оно вместо начала, которое должно бы быть у Торы, то есть Ахойде Жазе Лохем, этот месяц вам, Лой Гоя Цорих Лихасхили Затыр Элами Ахойде Жазе Лохем, не следовало начинать Тору, кроме как со стиха «этот месяц для вас» и так далее. Из мистабер зогн напрашивается сказать, а зоих лимаскона гобн зе яшайху зе им зе, что также, ну, несмотря на то, что мудрецы, да, проговаривают причину, по которой Тора начинается все-таки с Брейшис Бора, а не с Ахойдеш Азелахэм. И эта причина в каком-то смысле тоже может быть нами зарегистрирована как техническая. Для того, чтобы Всевышний проявил силу деяний своих, чтобы силу деяний своих сообщить народу своему, а для того, чтобы когда евреи войдут в землю Израиля и окрестные народы выкажут им претензии по поводу того, что вот, мол, вы евреи-захватчики, захватили землю, она наша была испокон века, почти, то евреи им ответят: Всевышний сотворил мир, и раз он сотворил мир, то значит он является властелином над миром. У него права на мир, а не у нас и не у вас. И поэтому, если Всевышний решил, что он эту землю отдает нам, значит, он отдает ее нам. Когда-то он отдал ее вам по своей воле, но подлинным хозяином остался все равно он, и теперь он решил, что он отбирает у вас эту землю, передает ее нам. И вот эта земля теперь нам по этому решению подлинного хозяина Вселенной принадлежит. Так вот, несмотря на то, что эта причина высказана, тем не менее, поскольку, исходя из этой подачи, мы понимаем, что Брейшис Бора Элоким, то есть рассказ о творении и последующий сюжет, ну, в данном случае нас интересует именно рассказ о творении. Рассказ о творении, он является замещением Ахойдеш Азелохем, заповеди освящения месяца, с которой надо бы начать Тору на самом деле. Понятно, что у них остается определенная связь, у них есть связь друг с другом. Валпианал из досмуван. И с точки зрения излагавшегося выше, это понятно. Брейшис Бора Элоким из Раши Мефареш. Как Раша объясняет стих Брейшис Бора Элоким в том же самом комментарии, только чуть позже, в самом начале пятикнижия. В начале творения Богом небес и земли, Брейшис, он объясняет, Бешвиль Атойраши Никрес Рейшис Дарки, у Бешвили Сройжи Никрес Рейшис Твосы. Понимает слово «брейшис», как указание на два начала. «Брейшис Бор Элоким» — это «чем творил Бог мир». Иными словами, во имя чего? Что стало главным инструментом, приведшим к сотворению мира? «Бейс Рейшис» — такое толкование. Два начала. А что за два начала? И Раша объясняет. Одно начало – это Тора, которое называется началом пути его. И еврейский народ, который называется началом жатвы его. Вот ради этих двух начал мир был сотворен, и на это указывает нам исходный стих Торы, Брейшис Бора Элоким и так далее. Он вибалт аз диганцы брии из бешвили атуэра у вишвили сроил, и поскольку все творение таким образом заявляет нам первый же стих Торы, первый реальный стих Торы, а не Ахойдеш Азелохем, разумеется. Все творение мира, оно предназначено ради Торы и ради, и происходит ради Торы и ради евреев. Из фарштандик понятно, азвен бейздин паскинтал питейра, аздерхойдеш из миубар, что если бейздин решает, еврейский бейздин на основе Торы, решает, что данный год будет обладать дополнительным месяцем Адар, поел дойс азой, это влияет на что? Это совершает, оказывает свое влияние на инмцию заилам, на существование мира. В том числе на те аспекты существования, которые нам кажутся вот самодостаточными, как, самостоятельными, совершенно автономными на физику и химию. Ворум диганце брия, поскольку творение в целом, из башафн гевонцу лип тойрова и сроем, было произведено ради Торы евреев. Поэтому законодательное решение еврейского бейздина, основывающееся на Торе, влияет на все творение в целом, в частности, на физические законы, согласно которым живет мироздание, согласно календарю.